Будем вот об этом проекте дома. То есть не дома, как вы
переживаете.
Это в основном вот Белгород, Курск, Целатонность, это, да? В основном. Хотя тут есть много другого.
Ну и Брянск есть, и север попадается, и Вологодская.
А вот как жанрово вот вы мыслите результат, который на выходе получается? То есть это и песня, это и камлание какое-то, шаманство?
Ну и результат хочется в природное какое-то понимание музыки, в архаичное человека, чтобы он попал на концерте. На какой-то вот момент времени окунулся совершенно в другое восприятие звуков.
И тут много, конечно, вот от этой звуковой атмосферы электронной, она очень многое определяет.
Ну как, я вообще все больше и больше от нее отхожу, то есть сейчас остается на данный момент совсем минимум какой-то, какие-то, может быть, летящие эти подклады, которые создают, да, какую-то атмосферную.
Ну, так гармонию. Я про это и говорю, именно про... То есть, в принципе, просто тоника звучит, один аккорд, но зато там со звуками реальными, там птицы и прочее.
Ну вот, я говорю, что хочется создать ощущение природного звучания. Вот как будто бы ты раз попал в лес куда-то или открылся перед тобой простор.
А вот кто это делает? Слава его зовут, да?
Нет, вообще все эти амбиентные как раз подкладки – это мои. То есть это я все сама наигрываю.
На синтезаторе, в котором уже эти звуки есть, да?
Ну да, как бы можно выбрать просто наиболее понравившийся звук и разными плагинами там его обработать.
Это... То есть это все ваше?
Да. Слава занимался скорее саунд-дизайном, то есть там более качественными делал басы какие-то, может быть, ударные, если нужно.
А вот ударные я... Вот по той записи я не понял, где ударные реальные, а где они уже...
Вот, значит, мы на правильном пути.
Хорошо. Хотя иногда все-таки, иногда там чуть-чуть многовато было, это уже в какой-то рок переходит. Бывали такие моменты.
Это, наверное, это на какой записи? Вы про дом?
Да, вот про концерт дома.
Ну, это экспериментальное.
Ну, а то, что было, это уж тем более.
Экспериментальный был концерт с барабанщиком, с ударной установкой. Это вообще нетипично для проекта.
Ясно, да. Да. Ну, а то, что на Таганке было, там уж просто, я не зашкаливаю, там уж очень много.
На Таганке были равические барабаны большие. И для маленького помещения, конечно, это вообще там вынесли.
Что-то уж слишком.
Ну вот кожаные барабаны, да, они дают такое какое-то погружение, архаичное звучание.
Вот, Сереж, ты вот видишь себя органично вот в этой атмосфере, в этом проекте, или все-таки не совсем ты понимаешь, куда попал?
Если говорить, да, конкретно. И по существу. Моя тенденция такова последние несколько лет. Я все-таки сторонник акустического направления, чисто акустического направления, да? Потому что мне кажется, что то, о чем говорит Татьяна, все эти образы реки и леса можно создать без использования электроники, имбиента там какого-то, да? Можно сделать настоящим прямым способом. Для этого масса существует акустических средств. Ну, вот мне так кажется. То есть, и в этом смысле мне нравится работа с Татьяной, да, но мне не всегда нравится дисбаланс между акустической частью и электронной частью. То есть она меня давит периодически. Вот. И более того, есть одна опасность, очень серьезная, в электронике, когда начинают использоваться электронные лупы. То есть когда программинг вот этой вот подкладки электронной выстраивается таким образом, что ты не можешь свободно дышать. То есть ты находишься уже под спутом, что ли, под давлением вот этих выверенных цифр, да, которые существуют.
И ты это в смысле ритмическом или?
Ну да, 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 я это имею в виду, да, да. Цифрово выверенный какой-то, так сказать, какая-то пульсация, какой-то ход, под который уже там забиты определенные, не знаю, там лупы, барабаны и так далее. Мне кажется, живая история может быть гораздо богаче, непринудительно такой, потому что как бы хорошо ни стучал барабанщик живой, он все равно живет по дыханию. Он все равно не выверен в цифрах. И там возможно вот это вот внутреннее движение, что я на самом деле в музыке ценю больше всего. Это то, что отличает как раз живую музыку от неживой. Нужно, наверное, исключительно каким-то там, не знаю, обладать таким даром, чтобы цифру превратить в не цифру, чтобы ее сделать такой же полноценной участницей процесса созидания творческого, да, чтобы она была незаметна. Но это действительно какие-то сверхспособности должны быть у человека электронного. Вот, который,
ну, чтобы он играл, да.
Который, который должен понимать, да, суть и чувствовать суть классической природы.
Может быть, ритм, он действительно не всегда вот органичен, а сами тембры все-таки, вот мне, по крайней мере, вот то, что я послушал, ну, мне
поэтому,
не нравится.
Да, поэтому надо, эти пути требуют такого углубленного, вдумчивого какого-то подхода, да, особенно со стороны людей, которые производят эти звуки. Вот, потому что и так сейчас музыка встала довольно, так сказать, основательно на рельсы электроники, на рельсы электронных обработок и так далее. Вот все, что связано с цифрой. Но цифра, она не эмоциональна. Она прикладной математики только бывает эмоциональна, когда она выражена на каком-то, так сказать, там, на каких-то листочках бумаги, да, с помощью формул. Вот. А будучи в цифровом формате компьютерно, включенную в музыку, она, ну, уводит нас несколько в другой мир. Она дальше уводит нас в сторону от того, чего бы нам хотелось. Мы ее хотим как бы превратить в союзника, а она становится главным тормозом и противником. Я говорю, и здесь нужны очень тонкие. Вот если электроника будет работать как дополнительная краска, да, вот как и человек, это должен чувствовать себя художником.
Ну,
он должен чувствовать себя вот этим человеком,
голос,
он должен чувствовать себя человеком с кисточкой, который вот этот вот некий, так сказать, штрих, мазок какой-то, да, добавляет в художественную всю эту партитуру, а не человек, который вот навязал нам цвет, и мы должны в нем болтаться, а почему, по какой, как бы, причине мы должны это делать. Потому что голос сам...
Скорее дело в людях. В тот момент, когда найдется барабанщик, тот, который будет способен создать тот саунд, который нужен проекту «Живая земля», когда действительно будут глубокие обертонные звуки, которые в тональности там разные песни будут подходить, и это будет живо. Или электронщик, который там действительно каждый вот этот вот удар, он его нажимает в тот момент, когда нужно.
Ну, если он нужен. Я не сторонник даже по большому счету того, что вот этот барабанный грув, он необходим абсолютно всегда и везде.
Да, иногда, может быть, можно было там
вот, природа, как бы, существование акустической музыки, особенно голоса, она гораздо богаче, разнообразнее. А мы ее сводим, как правило, к одному и тому же. То есть мы в этом смысле заигрываем современностью, которая и так сплошь и рядом. Современная музыка сплошь и рядом построена на этой принудительной какой-то пульсации. То есть нас подвязывают, мы вроде уже без этого не можем. Но у нас разная пульсация даже в течение дня, наша собственная. Это, и да. Если я час назад эту песню спел вот так, то как бы сейчас я ее спою иначе. Через 2 часа или к вечеру я вообще ее спою иначе. И утром я спою ее совершенно по-другому, если я ее буду петь утром. То есть наши биологические часы, они в этом смысле очень сильно страдают, если мы привязываемся. Вот другое дело, да, в классической музыке. И то там не безусловно подчинялись тому метроному, который выставлял композитор в начале, так сказать, партитуры своей. Вот он ставит там четверть равна...
Ну это понятно, это все условно.
90, условно, да. Но вряд ли какой-нибудь из дирижеров, вот так вот, отчитав на метрономе перед началом, так сказать, симфонии, отчитав на метрономе, значит, эти 90 будет, так сказать, дирижировать вот в данном...
Ну, вот есть там.
Ну и народная музыка, она все-таки гораздо более свободная, чем классическая. В этом смысле, как раз в этом и кайф. что можно тут протянуть немножко, задержать ритм, а потом его, наоборот, отпустить.
Спорить. Ну да, там есть такие особенности, как наращивание наращивание нарастаний, а потом где-то, так сказать, некая оттяжка. Потом происходит догонялка такая. То есть в целом это находится в определенном, история живет в определенном режиме, но внутри она постоянно вот играет.
Ну да, но это связано. То есть это и классической музыке
дышит,
свойственной всякой. Но при этом все-таки вот то, что вот народная музыка, когда она вошла последние там лет 30 вот, в концертную жизнь, вот в частности Силвина Покровского, то, может быть, больше всего производило впечатление, наибольшая новизна как-то ощущалась именно вот в этой энергии ритмической. Естественно, без всяких ударных, а вот самой энергии песенной.
Ну да.
Так. То, что какая-то новая жизнь вот этого ритма, энергичного ритма, она пришла тоже с народной песни.
Пришла, но мы ее сами и замыливаем. Мы, к сожалению...
Да. Ну да, когда уже подкладываются...
Да, мы, к сожалению, вот, исторически в этом смысле...
А по поводу летящих подкладок, мне бы вообще хотелось, чтобы сидела пачка оркестра, чтобы был, который бы давал эту там струнную какую-то...
Ну это в идеале.
Вот эту широту, но от этого же нет, поэтому... Приходится какие-то вот такие гармонии там заготавливать, что-то делать. Мне нравится, когда есть вот это ощущение звука, много тонов и внизу, и вверху, которые создают вот это вот.
Ну, в всяком случае, это убедительно. Вот то, что я прослушал, это убедительно. Другое дело, что отсюда можно двигаться в одну сторону и в другую, и вот как-то уже думать, какие моменты акцентировать. В всяком случае, вот это именно объемность звука и вот красота тембра, это есть. Вот как-то за это надо держаться.
Ну, если я понимаю, да, то, о чем говорит Татьяна, да, хотелось бы летать на фоне чего-то.
Нет. Мне бы хотелось народную песню преподать в ее космическом масштабе.
Нет, я понимаю, летать на фоне вот чего-то.
Ну, да,
вот,
в народной песне. Жить, летать на фоне чего-то.
Проблема это упирается в то, что сегодня не существует, например, такого симфонического оркестра, который бы все заодно... Классические музыканты, они к чему привыкли? Потому что у них есть определенная нотация, да? Есть руководитель этого процесса, проще говоря, дирижер, который показывает, так сказать, и эту партитуру ведет с ними вместе. Вот. А свободно парящих нету. То есть в идеале было бы что в идеале? Да, чтобы собралась команда каких-то там, не знаю, струнников, которые вот смогли бы интуитивно просчитать интуитивно, что ты сейчас вот имеешь в виду и что ты сейчас хочешь. И находиться с тобой в одном потоке, в одном дыхании, движении все вместе. Но это практически невозможно. Да? Это переход в другое, в другое состояние, в другую историю. Совершенно.
Мы вчера репетировали, кстати, с басистом, пробовали. У него бас такой, один у него гриф безладовый, а другой ладовый. Вот. И вот как раз была проблема в том, что он достаточно ровно играл, а я пыталась объяснять на инструменте, у меня есть такая дрымба с одной струной. Там как бы одну струну дергаешь, если так поджимаешь, получается... И вот я сидела, играла на этой штуке, говорю, ну давай вот на басу вот так же, чтобы был летающий, плавающий звук, ad libitum вроде как, не привязанный к ритму, по ладу проходящий вот композиции музыкальной, и потом как бы ненавязчиво в ритм уже постепенно входящий. И человеку, который привык играть или классическую музыку, или ну вот как бы современную музыку, этот подход, конечно, ну не просто дается, но дается. В принципе, это можно.
Все. Ну, воспитывать, это же для этого не одно поколение должно, наверное, которое будет работать, не одно поколение родиться должно появиться, да, которое будет мыслить в этом направлении. Это действительно процесс очень нелегкий, непростой. Классики с трудом отказываются от текста, от наличия текста, да и не умеют без текста работать, по большей части. Вот. Спонтанно импровизирующие классические музыканты, ну это, я не знаю, это как изумруды какие-нибудь, алмазы, которые надо, так сказать, выискивать среди потоков стекла. Это очень все очень непросто. Это такая задача, если вообще она кому-то интересна, кроме нас. Это задача взращивания будущего музыканта. Все равно никто не отменит нотных знаков, да? Никто не отменит композиторской работы, ну, то есть непосредственно написание текста готового. Может быть, здесь компромиссы возможны, если найдутся композиторы, которые, просчитав природу исполнителя, могут дать ему максимум, и такие уже есть. И на самом деле не одно десятилетие в этом направлении идутся эксперименты.
Ну, да, с Покровским работают там.
Эксперименты и опыты.
Ребята, кстати, вот, по-моему, на этой московской осени говорил, для Покровского написал один композитор, не помню кто.
Не знаешь, да?
Мартынов?
Нет, вряд ли.
Потому вот, что как раз опыт с Мартыновым был очень хороший в этом плане. То есть записывали какие-то вещи,
природу,
и этот струнный ансамбль «Опус пост», да? Они просто держали в каком-то ладу какую-то фактуру, историю очень свободно.
Вот на основе какого-то лада, на основе дроя. Вот Вихарев, у него же инструмент настроен вот на одну тональность, на фа минор.
На ми минор.
И при этом все получается, вы там импровизировали.
Ну, поэтому мы его и пригласили. Потому что это как раз тот вариант, когда не нужна подкладка компьютерная.
Сейчас
и как
я
раз
скажу,
за счет вот этого русского истинного звучания, колокольного, создаются те самые вот такая вот космическая какая-то история, в которой хорошо. Голос очень звучит.
Да. В принципе, ваш репертуар, он все-таки укладывается в непрерывно тянущийся лад.
Здесь другая хитрость. Не наш репертуар укладывается, а мы себя можем подстроить. Потому что голос гораздо лучше, чем те же вилла. Мне бы хотелось в идеале, да, чтобы все музыканты, принимающие участие в проектах, ну и в частности в этом, да, чтобы они были
гибче,
вот такими же гибкими, как мы, потому что все равно мы более уступчивы. И создается впечатление, что вот наш репертуар, что наш репертуар он подходит. Но это такое впечатление создается, потому что мы идем на компромиссы. Вот. А когда инструменталисты и музыканты, присутствующие в этих процессах, будут идти на компромиссы и пытаться именно рисовать. Но я говорю, ну это вопрос философский.
Да, вопрос и профессионализма, и желания.
Профессионализма, желания, да, и прочего, да. Те же вилла могли бы при всем их там, ну, такой, так сказать, незатейливости, там можно из них извлечь еще более тонкие природные истории.
Но я думаю, это в будущем
если
получится.
Да, если прямолинейно мысли, то они такими прямолинейными останутся, и в принципе устаешь от прямолинейного пути всегда.
Ну да, да.
То есть как-то степень органичности она уже снижается.
Да, всегда в концерте возбуждает на сцене какое-то чувство новизны, что, да, вдруг раз, и что-то тебя удивило. И именно вот когда что-то меня вот удивляет на сцене по-хорошему, тогда хочется действительно петь. Вот. И вот часто, может быть, для зрителя все хорошо, а концерт прошел, ну так, ну все понятно. Все было. А вот если что-то такое, это именно могут давать музыканты, которые рядом находятся. Конечно, очень ценно. Гибкость.
А все-таки вот в целом. Вот проект, вот он называется «Сырая земля» и, так сказать, название вообще-то обязывающее, такое громкое название. Он все-таки мыслится как? Только как концертный проект музыкальный или какая-то большая подоплека за этим есть?
Ну, она несколько больше, на мой взгляд, больше Татьяна Анатольевна тоже. Потому что у него функция некого воспитания в пространстве, люди, которые приобщаются к этой истории. Да, если не с первого раза, не со второго, там, может быть, с пятого, с десятого и так далее, что-то, какая-то работа начинает происходить в головах. В этом смысле, с одной стороны, никакой там не особо затейливый, никакой особости там, ничего, там все просто, довольно просто, кажется. Тем не менее, как раз именно для этой простоты необходимо тонкое мышление, для любой простоты. Любая простая мудрость, там, озвученная кем-то, да, как выясняется, тысячи там, или сотни поколений людей прошли, но никто не сказал. Вот так. Коротко и так мудро. А пришел один человек, который задумался, да, и высказал. В трех словах или в одной строке высказал мысль, о которой думали сотни, тысяч людей. А вот он ее сумел выразить. Вот в этих нескольких словах, в одном предложении. Это уже вопрос уровня, наверное, художника, сознания, его углубленности, я не знаю чего, граничащей с гениальностью. Мы не будем тут входить вокруг да около.
Мне как раз вопрос о простоте, он как бы не приходил в голову вот, в связи с тем, что я послушал. Наоборот, это объемность, это очень большая сложность и такая многокрасочность тембровая в первую очередь. Простота, она, конечно, в другом есть, если...
Ну как, вот народная музыка, она с одной стороны простая, а с другой стороны такая, что дух захватывает.
Ну это понятно.
Вот, вот это вот хочется говорю, передать. Да. И живая земля, ну как экология и души, и внутреннего пространства.
Да, вот это хорошо сказано. То есть вот создать некое пространство, куда человек входит, где он себя чувствует, как бы вот в своем доме, так скажем.
Или наоборот, через... чувствует себя, может быть, поначалу непонятно, а потом начинает потихонечку что-то в себе менять, да? Какие-то да, вот телодвижения, мышления, вот это гораздо важнее. Потому что прийти и там на бум, там, ну, позвали, пришли, собрались. Вот, какая у меня задача, человек, да? Первое. Мне кажется, нам не хватает на эту тему разговоров, потому что мы практически сразу входим в процесс музицирования. Да? А на самом деле, как подготовительный шаг, здесь, наверное, необходимо было бы какое-то общение, потому что вот музицирование в незнаемом пространстве, оно требует чутья, подготовки, слуха, внимания, и не знаю, чего еще там, всяческих там талантов, чего угодно.
Да, то есть для самих музыкантов.
Для самих музыкантов. Для самих музыкантов. Прежде
или
всего.
Перед концертом войти в состояние.
Прежде всего, да. Потому что если уповать, я могу уповать только на себя. Если человек уповает на компьютер, что он за него сделает дело, да, дело уже как бы здесь, вот так, дело да, швах.
Да, не живое.
Не живое, да. Вот. Если он уповает на себя, то он должен понимать, в каком, на каком он свете находится, в каком мире находится, в каком пространстве, и что он от этого ждет, от этого процесса. В конечном счете, самое ценное вот, в созидании музыки, вообще в музыке, это процесс музицирования. Это самое важное. Может быть, это обидно звучит для композитора, но в композиторской музыке, опять же, если и для композиторского. Процесс музицирования, то есть творение вот этого текста какого-то, да, это структурированного, понятно, да, коммерционного, да.
Что ничего обидного тут не должно быть.
Не должно быть обидного, да. То есть текст вроде бы первичен, но хитрость композиторская должна состоять в том, что при всей, казалось бы, его первичности, при существовании этого текста, да, вот, результат-то зависит не от самого текста,
да,
от того, как он прочитывается в данный момент.
Да.
Сколько мы знаем в истории бесталанных совершенно прочтений текстов, и сколько знаем открытий уже известных текстов.
Да.
То есть, когда приходят музыканты, которые по-новому взглянули на все эти знаки, по-новому как-то их осмыслили, по-своему, да, и придали этим знакам такое звучание, да, который до них никто не открывал. И это есть гениальная трактовка, интерпретация, я не знаю. Но это вот процесс живого музицирования, живого созидания музыки.